ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагавад-гита Каканаир, глава 4, текст 34, Божественное знание. Актуальный текст сегодня выбрали в Брамачарьи. Не читать 34 текст 4 главы. Известный стих. Все узнают очень хорошо. Тадвити прани патия на парипрашнена севая, упадишен дитея гьянам гьянина сатва даршина. Тат.
Тат.
Знание различных видов жертвоприношений.
Знание различных видов
жертвоприношений.
Ринитхи.
Познай.
Познай.
Пранипатена.
Пранипатена.
Обращением к духовному учителю.
Обращением к духовному учителю.
Парипрашнена.
Парипрашнена.
Смиренными вопросами.
Смиренными
вопросами.
Севая. Севая.
Служением.
Служением.
Упадикшьянти.
Упадикшьянти.
Посвятят.
Посвятят.
Те,
тебя,
Яна,
знание,
Янина,
осознавший себя,
Татва,
Татва,
истину,
Дашина,
те, кто видит,
Перевод
Сутаны. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнений, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет сначала от самого Господа. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Будем читать его фрагментами в комментариях, пока не все здесь. Потом продолжим. Небольшой комментарий прочитаем все здесь. Но нужно что-то сказать, потому что очень важный момент здесь, что касается веры. Здесь утверждается в комментарии Прабхупады, как принцип парампоры, преемственности учителей, утверждает, что парампора, цепь духовных учителей берет начало с самого Господа. Таково утверждение. Его трудно принять современному миру, где это было начало самого Господа. Когда это было? Так говорят религиозные люди, ну ладно, мы простим это, пусть говорят дальше. Мы просто это упустим. Ну, трудно поверить и проверить, как же проверить, что знание только непосредственно от Господа передается по себе, в принципе, с начала творения. Но люди просто верят в это, похоже, верующие пишут, ну ладно. Но это важный момент. На каком основании мы принимаем духовного учителя? И верим в то, что он представитель Бога. Это очень серьезный вопрос. На самом деле, многие принимают гуру из моды. Мода означает, что все начинают это делать. Знаете, до Шрилы Прабхупады мода на гуру уже была в Америке. Это было своевременно, в том смысле модно. Что молодежь, современная молодежь того времени, 60-х годов, хиппи, они думали о гуру из Индии. И некоторые из них уже лидеры бывали в Индии и видели всю необычность той атмосферы, той культуры, видели те традиции духовные. И они считали, что вот хорошо было бы, как какой-то гуру пришел бы к нам сюда, как-то появился здесь, в Америке, среди нас бы. Была как бы фантазия, знаете, иногда люди тоже так вот думают. Жизни. Хорошо, если кто-то вот пришел бы, научил бы меня, какой-то гуру, как выяснилось недавно, многие люди молились Иисусу об этом и пришли в сознание Кришны. Нашли мне гуру, который даст мне знания, ничего не понимаю вообще в жизни. Есть вера, но знаний никаких, и таким образом. То есть молодые люди, они были внутренне готовы, пишет Сатурупа Дас Госвами об этом. Они как раз были настроены принять индийского гуру, и Прабхупада пришел так нельзя кстати. Не только Прабхупада, там были Махариши, Йогананда, Юрабинда и многие другие из Индии, и Викананда в прошлом. И все это принималось с большим энтузиазмом, потому что люди знали, в Индии есть какая-то тайна, есть какие-то знания, недоступные Западу, какие-то скрытые, секретные. А? И вот приезжает Прабхупада в Америку. Когда он оказался в этом нижнем районе Нью-Йорка, Ист-Сайда, он выглядел круче, чем любой хиппи. Я такого в голову могу прийти вообще, как Прабхупада одевался и вел себя. Даже среди хиппи он был настолько экстравагантен. То есть его одежды, впервые они это увидели. Вот, например, если кто-то вас впервые увидит в городе, в Схоте, конечно, он удивится. Может быть, я думаю, что в западном и современном уже не так удивляются любым вещам. В Петербурге мы видели шихи из разных мест растут людей. То есть мы этой шихи уже никого абсолютно не смущаем. Можно ходить-то работать сейчас куда угодно, где угодно. Но я помню, когда в Новосибирск приехал в 90-м году, в Новосибирск приехал, спустился в метро, чтобы доехать как бы, в какую-то станцию, весь вагон смотрел на меня и шушукался, и говорил, видишь шику сзади, маленькую, это мне большая сейчас шика. Это был ажиотаж вообще во всем вагоне, и все пальцем показывали, что-то говорили, то есть там просто было что-то невероятное во мне. И вот представьте, это 90-е годы, а 60-е годы, даже для Америки, даже для движения хиппи, когда Прабхупада выходил на улицу, это было все, культурный шок. У меня была такая шапочка, знаете, странная вообще, такая сшитая такая, ручной работы, шафранового цвета, вот такой вот. Трос была в руках, тилока такая была, знак на носу, яркий такой. И просто были в шоке, и даже хиппи думали, он всех нас вообще перепрыгнул. Вот мы поставим вызов, ну как он бросил вызов, он бросил вызов вообще потрясающим образом. Это он в годах человека такой творит. Нравится, что вообще есть такой вот вызов, вообще другая культура, вообще что-то другое, вообще, ну, поперек всякого представления вообще о жизни. Они подхватили, это была некая мода, поймите правильно, они вряд ли оценили, кто такой Прабхупада сразу. Но Кришна помог, у них было какое-то желание, была какая-то мода, принять какого-то гуру. Но Прабхупада оказался там кстати. И когда в конце лекции ему приносили нарезанные яблоки, или он сам брал яблоко, вот так вот разрезал ножом, причем лекция заканчивалась, вопросы заканчивались, и Прабхупада не вставал с асаны, подносили яблоко, он вот так демонстративно при всех, с большим каким-то значением, знаете, разрезал на части, все смотрели тихо, что он будет делать дальше. Значит, Прабхупада, понимаете? Потом брал маленькую дольку вот так вот правой рукой, поднимал вверх, все это смотрели, открывал рот, бросал туда. И жевал, глядя на всех. Люди сидели, были заворожены. Они всех не стесняются, что-то как кровенно жует яблоко. И там у него с какой-то стороны была раковина для рук метров на полутора-двух. Падок поворачивается. Ну, по косточке ровно в раковину, точно. И потянули руки, мне тоже яблоко, Прабхупада раздавал яблоки. Еще поведение его свобода, знаете, для хиппи вот то, что надо, не то, что искали вообще. Но он объяснял, пример он давал, но он объяснял, что чтобы обрести такую свободу, вы должны иметь знания. Он давал классы, которые не понимал, я не наркоман, у них там плавали наркотики в голове. Философию было трудно понять, а они одно слышали, другое же забывали. Так они говорили, мы не могли даже запомнить, что он говорил, потому что мы принимали психоделические вещества, они плавали в мозгу у нас там. Нам было трудно сосредоточиться философски. Мы искали только чувственных наслаждений. Прабхупада говорил, что это кончится. Так же, как самолет взлетает, горючее кончится, вы сядете снова на то же место. Никуда вы не подвинетесь с наркотиками. Вот это повторяет Харе Кришна. Это высший вкус. Прабхупада доказывал это все. Итак, такая мода пришла, и начались посвящения, и любовь к гуру, и даже это вызвало тоже некую моду, некий ажиотаж в мире молодежи Запада. Появился лидер, как бы кумир для многих. Но позже многие отошли. Потому что не понимали, что это значит принять духовного учителя. Здесь об этом говорится. Здесь говорится интересная вещь. Почему мы не можем получить знания? Разве мы не знаем ничего? Мы знаем все сейчас. все написано, все напечатано, все опубликовано. Мы все знаем с вами. Все писания открыты, любые. Даже пятый Евангелие. Их четыре, все уже пятый есть. Уже известно, что Христос сделал в Индии. Все открыли, всю его личную жизнь уже перевернули, все нашли там, не знаю, там сейчас фильмы всякие, в Иисусе Христе, всякие невероятные, все, пожалуйста. Но почему мир не меняется? А потому, что люди не принимают это от духовного учителя, это знание. Они просто читают, что сказал Иисус Христос. Но заметьте, как это было передано знание. Люди слушали Иисуса Христа, вот в чем была разница. Можно и прочитать, это хорошо, что там записано. Но для чего? Чтобы получить это знание должны. От гуру, от подобного Иисуса Христа. Правда, преемственность. То есть у него были также представители. И он даже кого-то представлял. Была преемственность, он тоже принимал какое-то знание. Когда нашли Евангелие, вот это индийское Евангелие, пятое Евангелие, там у него написано, что этот человек говорил от имени Бога, потому что его сердце говорило сверхдуша. Значит, это была преемственность. Если вы думаете, что кто-то мог просто это установить искусственно, эту преемственность, вы глубоко ошибаетесь. Тогда, если вы так думаете, то сделайте. Установите что-нибудь искусственно. Посмотрим, будет это работать. Ничего работать не будет. Но обратите сейчас внимание, сколько людей сейчас пишет книг. Дойдите в книжный магазин. Миллионы произведений приходят и уходят бесследно. Ничего они не могут установить. А Библия как была, так и остается. Гита как была, так и остается. Посмотрите внимательно. Почему же парампара, то, что говорит парампара, люди знают на протяжении уже многих-многих тысяч лет. А то, что это обычно люди даже пишут, забывается через 5-7, то с небольшим. Тут же одно поколение меняется, уже новое. Можно что-то говорить. Концепции меняются одна за другой. Господь Читания, он играл с этими учеными яриками в Наудипе. Очень образованные люди были. Столица образования, они представляли все образование планеты в то время. Наудипа была центр образования. На планете не было аналогов такого места. Великий ученый, но Господь Читания, когда пришел в Наудипу, явился там. Он стал лучшим яриком. А для чего? Он стал играть с яриками. Так ваша концепция, он говорил, излагал концепцию, потрясающую концепцию. Меняют, знаете, бесконечные цепи логические, можно их менять, комбинировать, и выводы делать новые всегда. И кто-то выдвигал такую потрясающую теорию, все аплодировали, восхищались в Господчитаниях. За несколько минут опровергал ее. И устанавливал новую. Я думал, это необычный человек. Чтобы изменить концепцию, людям нужны десятилетия обычно. Сколько держалась концепция коммунизма? 70 лет? Хотя бы полвека нужно, чтобы сменить концепцию. Это не так просто. Не так просто сменить ум. Это не путайте просто с мыслями. Концепция — это другое. Концепцию изменить обычный вообще не может в своей жизни. Он как жил, так и живет до конца своих дней по привычке. Это очень трудно. Но Господь Читания за несколько минут прервал эту концепцию, установил новую концепцию. Ого, подумали яйки. Вот это ученый среди нас. Это гордость Наудипы. Его слава — это наша слава. Мы же его воспитали. Он же почти не спрашивает, вам нравится эта новая концепция? Слов нет. Мы не можем ничего возразить вообще. Ничего добавить, ничего убавить. Мы просто потрясены в глубину души. Это Господчитание. Эту концепцию снова взяла на глаза. Не зависит от него. Что же дальше? Он взял новую концепцию, еще одну. Подождите, может быть, он какой-то полубог? Да обычный человек не может делать. А вы сами верховные не думали. И они не могли понять, не были гьяни. Итак, попробуйте с ней даже великую концепцию. Она поддержится не больше нескольких десятков лет и уйдет в прошлое, безвозвратно. Итак, это ложь, если кто-то думает, что кто-то становится гуру, просто надеет какую-то концепцию, модную в этом мире. Невозможно. Нет в истории таких примеров. Пока вы установите истину, и при помощи истины она жить не будет. И как же становится истина? Написано в Ведах. Человек должен стать честным. Кристально чистым. Если вы встречаете кристально чистого человека, все, что он говорит, записываете и делаете. Обмана не будет. Вот и все. Вот и весь принцип. Поэтому Шастра описывает только одну вещь. Каковы качества чистого преданного? Арджуна об этом спрашивает Бхагавад-гиты также. Кришна, объясни мне, что он говорит, как он ходит, как он сидит, как он действует. Очень важно знать, потому что именно от такой личности устанавливается знание, и это знание никогда не исчезнет. Оно поселится в сердце на всю жизнь. Здесь же просто утверждается, как у истинного гуру получить это знание. Это квалификация ученика, если писать. Если не обрели квалификацию ученика, гуру не придет. Не проявится. Потому что внешний гуру, обычный человек, он может пройти ногами мимо и все. А чем он отличается от других людей внешне? Ничем. То же самое. Но есть большая разница. В его сердце установлена абсолютно истина. Его сознание на уровне брахмана. Вот и все. Но это вопрос уже отношений. И он говорит, как же побудить духовного учителя передать знания? Мы не можем потребовать. Мы не можем купить. Мы не можем даже взамен предложить. Нет такой цены. Как же быть вообще? В общем, есть же, будет у него желание дать мне знания, он же не захочет. Как же сделать так, чтобы он захотел? Вот естественно, что искусственно знание не передается. Это как живое существо, как росток, который растет. Мы не можем манипулировать. Он растет по другим законам, по законам жизни. Также Прабхупада объясняет, что гуру передает знания тому, к кому чувствует любовь. Не разделение. У гуру нет разделения. Кому чувствует любовь. И тогда, естественно, не переносится. Это закон. Итак, гуру-ученик – это отношение. Это отношение, благодаря которому начинает переноситься духовное знание. Даже помимо воли. Помимо желания. Прабхупада сидел однажды. Ученики пришли и спросили, а как гуру находит ответ на вопрос? Что Прабхупада никогда не думал долго. Знаете, нигде такого не было, что Прабхупада задали вопрос, он ночь не спал. Сразу отвечал. И чтобы сказать следующую правду, никакого напряжения, он просто говорил и все. Странно. Как-то легко все. То, что нам невозможно, просто берет и говорит. Подожди, а как гуру передают знания? Прабхупада, объясните нам. Это не была лекция, просто не пришли и спросили. И Прабхупада, он был немножко в другом настроении. Он не ожидал, что ученики придут с вопросами. О чем-то, видимо, он тоже думал, о своем. Он сказал, вот только что вы спросили меня, у меня не было никакого ответа. Нет было никакого потока знания. Но сейчас подошли задать вопрос, и я чувствую, что я знаю ответ и говорю. Вот так гуру дает корову. Как корова дает молоко теленку? Таким же способом. Просто ты настоит, молока больше у нее не будет. Так теленок подает, молоко увеличится. Пусть прибывает. Более того, теленок пьет это молоко. И когда молока мало становится, что он делает? Найдет наперекот. И молоко снова идет точно так. Вот так же ученик, как теленок, берет молоко у коровы, у гуру. Желает, говорит, задавай вопросы. Но вопрос. Вопрос это проблема на самом деле. Ну скажите, ну ответьте мне. Ну что такое бхакти? Ну что такое бхакти? Ну пожалуйста, ответьте мне. Ну что такое бхакти? Видите таких людей? Они просто надоедают все вопросы вообще. Надоедают. Как у гуру Махарадж вспоминал, как он пытался задать вопросы про Прабхупаде. А Прабхупада он не любил, когда не было вопросов после лекции. В Майпуре он давал лекцию. И обычно мой гуру Махарадж, когда он был брахмачари, он поднял руку сразу после лекции, первый. У него были какие-то вопросы. А тут он ушел куда-то цветы собирать, деревянную делать. Его не было. Прабхупада закончил лекцию, вопросы все сидят. Где этот наш джайпатака? Нет, Прабхупада нет вопросов. Нет сегодня джайпатаки. Когда президент пошел к моему гуру Махараджу и говорит, так, у тебя будет тебе персональное служение. Ты должен будешь после каждой лекции задать вопрос Прабхупаде. Понял? Прабхупада решил нет вопросов. Ты на тебе обязанность. Ты будешь вопрос. На следующее утро Прабхупада дает лекцию. Все сидят на месте, все рады. Сейчас будут вопросы. Ну что, есть вопросы? Мой гуру Махараджу говорит. Расскажите о Шримати Радхарани. Ну, подумал, это хороший вопрос задать Прабхупаде. Нет, чтобы ему понравился этот вопрос, чтобы он захотел ответить на вопрос. Ну, сразу о Шримати Радхарани. А кто ты такой, чтобы слушать Шримати Радхарани? Мне понравился этот вопрос. Значит, вопрошай его как? смиренно, не навязчиво, а в состоянии смирения вопрос имеет силу. Иначе ответа не будет. Не потому, что Гуру не захочет дать ответ, а ответ просто не придет. Гуру — это тоже живое существо. Не путайте Гуру с Богом. Гуру — зависимое живое существо. Он представляет Бога, но не является Богом. И он также зависит от Бога, как и все. Итак, чтобы побудить Гуру говорить, им нужна внутренняя энергия. От кого? От ученика. А скажите, как эта внутренняя энергия духовно появляется от ученика? От Гуру понятно, он имеет. А от ученика? Где она вообще возьмется? Вот здесь и говорится. Смиренно. И в духе служения. Я говорю, что ты слугой духовного учителя. То есть слугой, смиренно спрашиваю, с почтением, а ответ придет. Даже совершенно неожиданно, даже для Гуру. Однажды Прабхупада, он говорил, что преданный, он никогда не скажет, что видит Кришну, и тебе успокоится на себя. Все, Кришна здесь, все его достиг, но занимайся чем хочешь. Нет. Путешествия Госвами сюда искали, где Кришна, и в разлуке были всю свою жизнь. Это были разлуки. Он говорил об этом в лекции, и после лекции одна ученица поняла его: Прабхупада, я не могу понять. Ведь Кришна, он всюду, всюду, он везде, он в сердце находится. Объясни, как преданный чувствует твою руку с ним? Каким образом это происходит? Только вопрос был искренний, без вызова. В духе служения, в духе почтения Прабхупады. Прабхупад сам не ожидал. У него кровь пошла по телу, и слезы полились из глаз. Когда он стал отвечать на этот вопрос. Сам не ожидал этого. Ученица пробудила в нем духовную энергию. Своим смирением, своим стремлением к Богу. И сразу все признаки экстаза. Редкие были минуты, когда Прабхупада так проявлял при всех. Это один из случаев. Но там были только ученики, там не было никого. Прабхупада просто у него слезы так вот полились, ручок как из крана. И он не мог ни говорить несколько минут, ни двигаться вообще. И преданные сидели, замерли, такая атмосфера вокруг распространилась, они видели, как говорит Кунха, трансцендентная, что такое пережизнение они увидели, как распространяется сила, это могущество Прабхупады духовное. То есть его мир духовный, в котором он живет. А просто был вопрос. И так он говорит, вопрошай его. Но смиренно, с почтением и служением. Панипат, это же дандават. Чувствуй, что ты как вот палка просто смиренно лежишь на полу перед Гуру. Чувствуй, что я никто, никто в сравнении с ним. В сравнении с Гуру всегда нужно себя чувствовать. Гуру — источник смирения, смирение — источник духовных качеств. И тогда мы получаем нектар наставлений. Итак, Прабхупада хотел, чтобы ученики задавали вопросы. Если когда они собирались и молчали долго с Нарайан Прабху, он говорит, почему? Молчите. Нужно задать вопросы. Задать вопросы. Требовалось, чтобы ученики включались в этот процесс, спрашивали, чтобы они интересовались духовной жизнью, чтобы они поняли значение духовного учителя. Пока не получим те же самые знания, что мы читали с вами, уже мы знаем их, от Гуру они работать не будут. Потому что знание прочитанное не развивает у них смирение. А знание, полученное непосредственно от Гуру, как наставление, развивает у них смирение. Большая разница. Поэтому есть многие начитанные люди с огромной гордостью учености. И вот говорится, что эта ученость, гордость, самая тонкая, самая трудноразрушимая. Наставничек, кажется, знает. Он верит в это. Такой был Кешава Кашмири во времена Господа Читания. Это был величайший ученый. Но он решил даже победить всю Навадвипу. Приехал в центр образования, он был уверен, он был Дигвиджаем уже в то время. Учителем мира. А вот его был красный тюрбан. Всегда на паланкине, вокруг тысячи учеников. Если куда-то передвигался, били барабаны, литавры, воспевали его имена и так далее. И старика было слышно, что Кешава Кашмири, великий ученый, едет туда и туда. Вот с такой цель. Он ехал в Навадвипу, туда вызвать самого крупного ученого. На споры победит. Он уже всех победил. Это в Навадвипе все перебывают ученые. Кешава Кашмири, да с ним невозможно. Вы не представляете, кто это такой? Что будем делать вообще? Давайте подумаем. Мы же потеряем сейчас свою честь и славу. А что за Кешава Кашмири? Что он может? Да у него феноменальная память. Это уникум. Все, что он слышит, один раз напоминает. Более того, на санскрите говорит, как дышит. Со скоростью ветра слагает стихи спонтанно, он не думает даже, ни одной ошибки не найдет в грамматике. Потому что у него благословение богини Сарасвати, богини учения. Он им молился всю жизнь. Ну шутка ли? Мы не можем. Что делать? Мы потеряем сейчас всю свою славу. Тогда эти великие ученые на вот это собрались и сказали, мы выдвинем Немая. Ему 12 лет. Вот. Ребят. Смотрите, какой он умный, он даже с нами, нас побежит и победил уже все. эти концепты уже перевернул с ног на голову. Давайте если он не если он победит не Майя, ну скажем, ну какое, какая честь от того, что ты победил ребенка одного Вихры. Большую славу это не делает тебе. Ну а если не Майя победит его, то все скажут, обычный ребенок, ну вот здесь ты делаешь ничего. Ну что же говорить об этих великих ученых? Это был план, как не проиграть. Были умные люди, смотрите. Все, не Майя выдвигают. Но Господь Читания знал одну вещь, поскольку он был необычным человеком, он сверхдуша. Он знал сердце Кешева Кашмири, он знал эту гордость его, ученых, и гордость была точно такая же великая, если его гордость и ученых сразу же была на людях, он бы умер там прям, на месте. Он не выжил бы, не пережил бы такого позора. Поэтому Господь Читания ушел купаться на Гангу с друзьями в это время. Ну, не мало, он всегда делал все, знаете, своевольный был человек, ребенок. Сранадвита знал об этом, все это о нем думали. То там кого-то за ноги в Гангу стащит, то там одежды поменяет, то у девушек все же запрещения съест, не дает им делать, то он не май. Там он дерется с мальчишками, и там что-то все, он в центре внимания был. И он сейчас ушел в Гангу, купаться в Гангу, он не ждет этого Кешева Кашмири. Но он ушел туда, в ту сторону, откуда Кешева Кашмири должен приехать. Как бы случайно. Они купались на Ганге, и тут услышали грохот барабанов, восторг, там тысячи учеников, трубятся, барабанят. И на Кешева Кашмири Паланкин появляется, и там сидит, такой ложное эго вообще. Такое великое ложное эго, вселенское вообще. Везут его на Паланкине, на состязание, на вывеске. И он посмотрел, кто тут, понимаете, дети купаются в Ганге. Не ты ли не Майя знали, ученый? Спросил. Угадал сразу, смотрите. Это был план Господа Читания. Я не Майя сказал, Господа Читания, но я не ученый. Хватит этих всех ложных слов. Иди сюда, начнем спор медленно. И он терпел. И так план Господа Читания сработал. Он не утерпит. Он сразу вступит в спор там, где он найдет его. Это не было, знаете, в обществе ученых, при свидетелях. Там были только его ученики, и была группа друзей Господа Читания. Все. Итак, Немай 12 лет, это Кешева Кашмири, зрелый ученый, учившийся в Веде, имеющий благословение богини Сарасвати, феноменальная память и умение слагать стихи на любые темы, без напряжения ума. И тогда Господь Читания сказал, ну, я слышал о твоей учености, о твоей способности говорить на санскрите стихами. Ты говоришь, как ветер, не задумываясь, так вот мы сейчас у Ганги с тобой. Священная Ганга здесь проникает. Прославь Гангу на санскрите. Слагай стихи. Начало состязания началось. И Кешева даже не только услышал, вздохнул. И сто шло. Друзья подумали, ой, это даже запомнить невозможно, как же не спорить-то? Мы должны запомнить, сто шло на санскрите очень сложно. А как же вести дальше беседу? Тогда не было, знаете, стенографии, там ничего. Запоминали, ты бандит. Не запомнил, все, ты вычеркиваешься из списка все. Ты даже запомнить не можешь, что говорит. Как ты можешь вести вообще ученый ветер? Это отличается то, что мы начинаем с тобой компьютер, это ошибок, там открываем их, там, и цитируем, и спорим. Простите. Мы вообще не квалифицированы. Но Господь читает, захлопал в ладоши, сказал, великолепно, так обрадовался, искренне. Я такого в жизни не слышал, ты на самом деле великий ученый, люди не врут. Но только у тебя 4 ошибки. В 4-5 стихе, в 18 стихе, в 64 стихе он назвал все стихи и назвал санскритские ошибки в санскритской грамматике. Грамматика, знаете, что такое? То есть человек не может... А, было писать еще, грамматика еще. Он допустил 4 ошибки в этих 100 шлоках. Господь что-то не просветил каждую из этих шлок, назвал номер этой шлоки и нашел ошибку. Он написал, была тавтология, масло масляное, типа того, что он написал, сказал Бородица. Вы представьте, Кешева Кашмири просто была поборена, грамматику не знает. Он, конечно, феноменально слагает стихи, он не помнит, но грамматику он еще не выучил. Это ему не помнит, это знал только 12-летний. И Кешева Кашмири, он как вот сидел, так остался. У меня вот, знаете, как заклинило. Он не мог представить, что делать дальше, как он запомнил, и как это все прошло, и как я ошибся, главное, непонятно. Я никогда не ошибался до этого. Богиня Красади никогда не подводила меня. Почему она так заподвела меня? Не могу понять, что случилось. сочетание. Прекрасно понимал, что Кашмир сказал. Тебе сейчас не надо ничего говорить, не прыгай. Продолжим разговор завтра. Пока иди отдыхай. Как-то ты успокоил немножко до завтра. Он не жив, не мертв. Пришел где-то, он там уснул. И во сне пришло до меня Сарасвати. Он с ней общался во сне. Я сказал, дорогая мать, зачем так произошло? Ты никогда меня не обманывала, не подводила. Почему ты решающий, ответственный момент моей жизни? Ты подвела меня. Осел, сказала богиня Сарасвати. Ты так, а не понял, кто он перед тобой сейчас? Это же Господь Нараян, мой супруг. Да его присутствие даже говорить-то стесняюсь, стыжусь. Богиня учения. Иди, проси у него прощения, сказал он. Он отлично побежал, он признал, кто такой Господь Читания. Он разрушил ложную гордость. И после этого Кешма Кришнири он стал преданным. Он просто стал преданным. Его больше не интересовало, как это ученость, да? То есть ложное было очень большое. А Кешма Кришнири. Ученость большая, это может быть большим препятствием нашей жизни, на самом деле. Поэтому ученик, когда много знает, будет трудно учиться духовному учителю. Почему Бог говорит, такие всегда простые одно и то же вещи? У меня высшее образование, знаю, что лекции дают великие бандиты, они всегда что-то новое. А мой Гуру Махарадж говорит одно и то же. Я не это тело, отвлекайтесь к Кришне, пытайте Хари Кришнанду. Четыре принципа, 16 кругов. Да слышали это уже много раз. Но почему Гуру повторяет снова, снова и снова? Есть правило. Духовный учитель не скажет ничего нового, пока не усвоено первое. Пока не усвоено одно, он должен последовать. Не говорится о другом. Нужно убедиться, что человек стал стабильным. И тогда он сам своим видом покажет, что ему необходимо новое наставление. Как? У него интерес увеличится к Богу. Вот и все. Жажда у него еще больше усилится. На случай какой-то вон или непостоянный. Нужно реанимировать. Киртан.
Простав.
Дыхание. Пожалуйста, по голове, да. Главное повторяй круги, главное повторяй, соблюдай принципы. Не можешь, постарайся хотя бы соблюдать. Хоть и полтора принципа соблюдаем. Хотя бы думай о принципах. У него нет этой жажды к Богу еще. Нет, он просто требует постоянного внимания к себе. Больной лежит, понимаешь? И бывает, что это мода, это приятно, больных, знаете, за вами ухаживают. Если человек спит, его разбудить несложно, но притворяется спящим, он не разбудит. Невозможно. И иногда ученик в такую роль входит беспомощного, вечно беспомощного. Но на самом деле, он должен быть интерес к Богу увеличивается, он следует наставлениям гуру. Его интерес к Богу увеличивается, и гуру говорит следующее наставление. И все. Как это гуру видит? Это же очевидно. Ученик сам начнет спрашивать. От всего сердца устроится. У него будет вопрос очень глубокий. Ненадуманный вопрос. Не так, как Прабхупада говорит. А какой вообще ты имеешь право спрашивать, если матери расхоронить? Время не пришло еще. Придет время, ты спросишь по-другому. Ты спросишь, как тут написано, в духе глубокого смирения. Ты будешь просто дрожать, чувствовать себя травинкой, соломой на улице. И в таком случае, когда ты спросишь, тогда придет откровение, великое знание спустя на человека. То, что мы 100 раз уже слышали на самом деле, придет от гуру, непосредственно от Кришны, по преемственности, глубоко войдет в сердце. И преобразит наше существование. То есть принцип остается гуру, вплоть до освобождения, и даже после освобождения в духовном мире, там этот принцип гуру сохраняется, вечный принцип. Там, в духовном мире, каждый гуру, каждый ученик. Каждый получает знания, каждый придает знания. Здесь, в этом мире, каждый гуру, но никто не ученик. Только гуру. Учеников нет вообще. Кого учить? Некого учить, только гуру ходит. Уже совершенный. Каждый сам все знает, он просто так, он медитирует и говорит, я думаю так, все. Совершенный? Просто обращается к своему уму и говорит. И что в результате? Лицом прямо в луж, грязь. Результат плохой. Результат плохой, потому что ум несовершенен, нельзя доверять. Но кто-то скажет, а можно без гуру? Все-таки, конечно, нужен гуру, а можно обойтись без гуру? все-таки есть какое-то недоверие к гуру, что она сильно извращена. Вы знаете, многие люди хотят быть гуру, понимая, что это как высокое положение, высокий авторитет. Гуру невозможно стать, если мы хотим власти. Никакие мирские ценности, гуру не имеет никаких мирских ценностей, нужно привязан. Как в этом году не рано с вами спросил меня в Вриндаване. Я с ним поделился, но я стал GBC. Как благословить? Говорит, благословляю. А хочешь, говорит, знать, как я стал GBC? Говорю, конечно. Мы, наверное, с вами. Вы не знаете, как он стал GBC? Я вам сейчас расскажу, только по секрету, никому не говорите. Только для дяди. Говорит, меня вызвали GBC, я уже принялся меня с утра. И спросили, ты хочешь принять род GBC? Это выше управляющий орган исходит. Мы тебе предлагаем, ну, что скажешь? Я говорю, как? Я саньяси, я хочу проповедовать. А там много менеджмента, много руководства, потому что это современные проповеди, я не хочу быть GBC. Пожалуйста, позвольте мне, я просто буду проповедовать. Ездить, путешествовать, проповедовать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Так, люди сказали мне GBC. Мы обсудим все. Они обсудили минут 10-15, позвали снова. Итак, ты назначен GBC. Так, я же не хотел, я же просил. Вот именно поэтому мы тебе назначим GBC, что ты этого не хочешь. Ты не привязан к этому. Тебе нет таких желаний. Вот поэтому ты будешь руководить. И вот Тишире был назначен точно так же на престол. Я вынужден был тебе купить. Кришна сказал, ты будешь. Но я не хочу. Нам надо людей это будешь делать. Не для своего блага. Итак, духовный учитель не должен быть привязан к положению власти или славы. Этот принцип извращается в материальном мире. И каждый хочет быть гуру. Это слово сейчас приписывается в Индии любому человеку, кто хорошо готовит, или хорошо поет, или хорошо танцует. Гуру танца, гуру кухни, семейный гуру, гурыня. Я не знаю, как это получится сказать. Стали просто удешевили это понятие. Но гуру означает тяжелый, нагруженный знанием. То есть, если даже пустяк просит у гуру, получит ответ очень тяжелый всегда. Запомните на всю жизнь ответ. Гуру означает нагруженный знанием. И поэтому, конечно же, это важный момент, как подойти к гуру и спросить что-то важное. То есть все равно, что подойти к дереву желаний, попросить что-то важное и ценное. Что же, на чем следовать, что же важно для меня? Я должен получить знания сначала от гуру. Просто понять, что такое Бхагавадгита, что такое Кришна, что такое душа, усвоить эти ценности, чтобы не быть в беспомощном состоянии, выйти из этой депрессии, из этой вот тамагуны материальной и стать действующим, готовым к сражению в этой жизни, прожить ее с достоинством, не боясь ничего. И вот тогда гуру очень важен в жизни человека. Когда мы готовы действовать за ней, на благо всего нужен гуру. Если мы не готовы принимать миссию, гуру не нужен. Зачем он нужен? Это уже оскорбление принимать гуру без миссии. Или миссию без гуру. Это большая проблема в этом мире. Нужно принимать вместе то и другое. И даже Кришна принимает гуру, когда приходит этот мир. Даже Господь Читания принимает гуру, когда приходит этот мир. Это принцип божественный. Именно гуру, он как огонь, зажигает огонь в нашем сердце преданного. Эстафета. Каждый человек должен принимать гуру. И каждый становится гуру, приняв духовный учитель. Каждый. Одновременно гуру ученик в одном. Но главная квалификация гуру – это то, что он ученик. Кто такой гуру? Это просто идеальный ученик. Вот и все. Нет другого понимания гуру. Когда-то я был в Вриндаване, в день явления Бхагаватам Сарасвати пошел в храм Кришна Баларам. Ну, праздник, день рождения Бхагаватам Сарасвати. Никогда его не видел, как праздновать в Вриндаване. Зайдя в храм, я пошел к Асане Прабхупаде, чтобы делать поклон, как во всех храмах исходно. А потом Рождествам. Зашел к Асане Прабхупаде, посмотрел на Мурти и был в шоке. Там Прабхупады не было. Там Сильбати и Сан Сарасвати. Я подумал, ах, где его явление? Мурти устанавливает на месте Прабхупады. А где же Прабхупада? А Прабхупада внизу и сидел. Да? Тоненькая такой подстилочки. Я вдруг понял, как это важно понять. В чем величие Прабхупады, оказывается. Ну, великая личность, Джагадгуру. Но кто он на самом деле? Как он себя принимает? пылинкает на стопах своего духовного учителя. Вот это духовный учитель. Вот он может научиться. Постность выгнана. Я, говорит, просто железо, сказал, вот могу награть чистое золото. Я лишь слабо отражаю его качество. А Байсан Трасвади что говорил? Да я, говорит, даже пылинки не стоит на стопах своего голову. Говорит, что даст Бабаджи. А вы знаете, кем был Байсан Трасвади? Величайшим ученым времени был. Он знал персидский, арабский, санскрит в совершенстве. Он знал астрологию, он знал все науки. Не было такой темы, на которую не мог быть. Ходячий энциклопедия, люди боялись с ним спорить вообще. Он знал все, что угодно. И он был еще гуру, принимающий тысячи и тысячи учеников. Известнейшая личность, ученейшая личность в Индии. А кто такой был его духовный учитель? Короче, Шардас Бабаджи. Он писать не умел, букв не знал. Если попросили, Бабаджи, напишите ваше имя на песке, как оно? Он не мог. Он не знал ни одного знака, ни одной буквы. В чем же ценность? Не в учености. Покинат Гуру, воспитав такого великого сына, Байсан Сарасвати, сказал, теперь ты должен принять посвящение, время пришло. Знаешь у кого? Вот у этого Бабаджи, Бабаджи Шардас, Бабаджи ни у кого другого. Что он видел, там есть бхакти в сердце, там есть настоящая любовь. Хорошо, отец сказал, отец авторитет. Пошел Байсан Сарасвати и сказал, Бабаджи, отец прислал к вам за посвящением. Я готов. Ну, он даже не посмотрел вообще, чем там занимался. Бабаджи, Бабаджи, я здесь, я пришел посвящение получить. Ну, я не знаю. Ну, приходи завтра, я прошу Кришну, я вообще не знаю, значит, посвящение. Никто ничего не говорил. Отец сказал, ну, никакого толку. Я спрошу Кришну, ладно, приходи завтра. Ладно, приходи завтра. Пришел завтра. Бабаджи, я пришел, я вчера был. Зачем пришел? Ну как? Ну посвящение, отец послал за меня. А вы скажете, что спросите у Кришны, что Кришна сказал? А я забыл. Я забыл, как ты не спросил. Приходи завтра. Ну никакого интереса не пойдет. И Байсан приходит домой и говорит отцу. Как-то бабаджи странный какой-то, он не готов, похоже, не ориентировать. Да, Бхагавад Гита сказал. Ты есть не получишь дома, пока не получишь у него посвящение. Дело серьезное. Без еды как можно? А? Бабаджи, я вообще хочу у вас получить посвящение. У меня проблема. Отец наставит, я сам чувствую, что мне нужен гуру. А как я тебя приму, сказал Бабаджи, ты же такой ученый, ты уже знаешь санскрит, персидский, арабский. Я тебя человек, как буду учить? Я языков не знаю, у меня нет никакой грамоты. Ты не того гуру выбрал, похож. Нет, ты иди скажи своему отцу. Какой я тебе учитель? Ты уже ученый, ты уже мой гуру. Прости, я не могу учить. Бабаджи говорит, что он не может учить, потому что он неграмотный. Ты домой больше не приходи, сказал батю на такую. Вообще, пока не получишь мне посвящение. Я закрываю дверь и не пускаю тебя. Ты можешь жить на улице теперь. О, Бабаджи. Нужна инициация. Мне нужна, я не могу без инициации. Мне нужна инициация. Моя ученость. Да пусть она пропадет пропадом вся моя ученость. Она мне не нужна. Бабаджи, я сейчас пойду и сброшусь в Гангу и утоплюсь. Да, после этого Гаркер тут уже посмотрел его в глаза. Да, сказал. Это другое дело. Тогда ты ученик. Иди прими омовение в Гангу. Майсан Сатати пошел, прямо идет в Ганги, вернулся, и Гопи Шрада Бабаджи на ухо принес ему мантру, которую знали все. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. И что было с Байсан Сатати? Он был в полном трансе. Он получил этого духовного учителя. Теперь иди, сказал Бабаджи. Если ты через полгода не увидишь Кришну, возвращайся и скажи мне об этом. Это была инициация посвящения. Какую мантру получил? Все мы знаем эту мантру. Но почему на кого-то она вот так вот действует, на кого-то она еще так не действует? Прабхупада сказал, пока мы не получим эту мантру от духовного учителя, она практически не будет действовать. Это раз. Как важно получить знание из верного источника. Итак, нужно найти источник знания. Но информация есть. Но информация здесь говорит, иди к гуру, Кришна говорит, ты хочешь знать, иди к гуру, он не говорит, иди читай книги. Это хорошо, что читать книги. Но если ты прочитаешь все книги, поймешь, что ты поймешь, нужно что, идти к гуру, оказывается. А зачем же идти к гуру, ты прочитал все книги? А вот теперь должен ты знать получить от него. И я проверю, истинно ли это гуру, я читал шастры, что говорит гуру. А он повторяет то же самое. Но его слова входят в сердце. Вот в чем разница. И остаются там. Я уже не могу сказать, нет, гуру Махарадж, я это не могу принять, простите. Нет такой возможности. То есть душа, она проводит знания прямо в сердце. И я не могу сказать, нет. Я все должен говорить да, когда гуру говорит. Все, в этом отличие. И тогда человек может измениться. Что в этом мире, если кому-то делает замечание, он сразу видит аргумент, почему он это сделал. И оправдается. Это функция ложного эго, неуловимая. Мой первый духовный учитель давал пример, как это ложное эго, насколько оно могущественно, насколько оно изворотливо. Он говорит, что даже если гуру, что ученик очень квалифицирован, чтобы ускользать от наставления. Его еще понять нужно. Он еще скользкий, он ловкий. И гуру он должен быть тоже очень, знаете, опытный. Но говорит, даже если опытный гуру возьмет стамеску, он привел пример, прямо непосредственно приложит к ложному эго, подставит, и молотком ударит, он и все равно успеет вывернуться. Это квалификация, говорит, обусловленной души. Она изворачивается от любых наставлений, которые против ее ложного эго. Очень квалифицированно. Как же это можно сделать? Извне, говорит, невозможно. Поэтому гуру говорит извне, а изнутри подтверждает, сверх душа делать не будет. Вот поэтому, говорит, гуру должен представитель Бога. Чтобы его слова подтверждала сверх душа, и тогда цель достигается. Туннель сверх с одной стороны, говорит, очень долго, а с двух сторон быстрее. С одной стороны гуру, другой сверх душа, и два раза путь сокращается. Говорит, иди к гуру. Он видит истину, он скажет, вот и все. Все просто. Тот, кто видит, пусть говорит. Тот, кто не видит, должен молчать, слушать. Не нужно что-то воображать и говорить, и давать предупреждение. Итак, тут слова используются еще раз. Пранипат, тадвити, пранипатина, пари прашнена, севая. Знаете, тадвити, хочешь знать? Пранипатина. Пранипатина, значит, обращение. Обращение означает почтение. Прежде всего, с почтением обратись к гуру за знанием, с почтением. Второе. Пари прашна спрашивает, как в духе севы служения. Вопрос – это служение гуру. Вот в духе служения вопросы обладают большим силой. Но в духе вызова нет. Упадик шьянти тегьянам. Упадик шьянти, значит, он позволит быть рядом, посвятить тебя. Он приблизит тебя к духовной жизни, таким образом, к гуру. С собой возьмет. Гьянинас, осознавший татва, истину, дашина, дашина буквально видит. Потому что видит истину. Или какой простой принцип. Хочешь знать, иди к тому, кто видит. И получай. Вот таким путем. Можно получить любые, знаете, таким путем. Каких-то все Бхагавад-гита. Трансцендентные запредельные вещи. Все открыто. О Кришне все можно узнать. О душе, о Вселенной, все, что хотите. Значит, если не обратиться к гуру, никогда не получится никаких. Чтобы быть упади шьянти, посвященным, близко к гуру, непосредственно быть рядом, означает упа. Нужно вести образ жизни точно такой же, который ведет духовный учитель. Поэтому от нас требуется, от гуру от нас потребует. Четыре принципа, так же, как и он. И 16 кругов, так же, как и он. Тогда упади шьянти, посвящение, будешь рядом, вместе будем. Такое условие. Образ жизни должен быть точно таким, как у духовного учителя. Нас уверяется, гуру нет. И ученик тоже должен быть. Это хочет быть рядом с гуру, жить вместе. Духовной жизнью. Интоксикация гуру не принимает. Гуру не играет в азартные игры. Видишь, что гуру резался в азартные игры? Еще не видели. В кальюгу всякое бывает, конечно. Но пока вы скажем, этого не видно. Слава тебе, Господи. И гуру не занимается незаконным сексом. Иначе ты не гуру, а кали-чела. Это ученик кали. Кали-юги. Это демонический гуру, означает. Таких гуру нужно сразу отвергать. Если видите, что ваш гуру в этом мире ест мясо, рыбу, яйца, занимается незаконным сексом с кем попало, принимает интоксикации, играет в азартные игры, занимается махинациями на денежном, значит, выбросьте эту фотографию, выбросьте вообще из головы. Это в принципе не может быть никаким гуру. Тот, кто видит истину, никогда не живет ради чувственных наслаждений. И таким образом мы хотим гуру. Принимайте его сначала как образ жизни. А потом увидите, что вы всегда с гуру живете, всегда есть связь. Повторяя Хари Кришна мантру, что гуру это делает, медитируйте на верховную личность Бога, чистый образ жизни, следуйте наставлениям, вы замечаете, что вы вместе. Мы вместе с гуру всегда. На самом деле, мы не отделенная частичка. Это невозможно разделить. Это ментальная спекуляция выдумки, что мы отделены от Бога. Нет, мы никогда не отделены от Бога. Мы просто отвлекли свое внимание от него. Это невозможно в принципе. Это наша суть, быть его частичкой, вечной и неотъемлемой. И с гуру мы чувствуем такую связь. Маленькая модель отношений души с Богом, отношений с духовным учителем. Итак, гуру может посвятить, может дать эту возможность любить по-настоящему и понимать по-настоящему, если ученик последует наставлению духовного учителя. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, знаете, моя жизнь духовно очень трудна. Мне все трудно делать. У меня на каждом шагу камень преткновения. Прабхупада решительно не задумывается. Я одним пинком сказал, разобью все камни преткновения, если ты последуешь моему наставлению. Одним пинком. Я разобью все камни преткновения, если ты просто последуешь моему наставлению. Вот и все. Гуру обладает такой силой, если ученик готов следовать своему учителю. Это просто его именно решимости, веры и сильного желания. Итак, если теленок хочет пить молоко, молоко всегда есть. У коровы сколько угодно молока для теленка. Не так, что теленок приходит, а корова говорит: ну, простите, дорогой, сегодня кончилось раньше времени. Все знают это свойство коровы. Вы можете выдать из нее все молоко, но если придет теленок, у нее еще появится столько, сколько ему нужно. Вот так. Вот такой пример дает. Так же, как воду берем из реки, молоко от коровы. Правда, а где мы еще берем это? Вы можете не от коровы взять молоко?
Да.
Корова где? Не путайте, только коровы ценят это молоко. А воду можете взять не из реки, не из водоема? Из-под крана, правда? Нет, это нужно водоем. Из-под крана вода не потечет. Нет водоема. Так же и знания, где мы получаем. От духовного чистого. Не от другого источника. Хари Кришна. Какие вот вопросы, пожалуйста?
Которые описывают как Бхагавад, что слова обладают таким могуществом. Куда они должны проникнуть?
Хороший вопрос. Есть история на эту тему. Каково могущество общения одного мгновения с чистым преданным? Я слышу, что история была Жени Дронин с вами и Шри Прохлада. Это был спектакль, на самом деле, в Курукуле Санкт-Петербурга. Они показывали его детям вдвоем. Они эту историю заложили в стенке. А Нарада Муни был Андреем Насвами, по-моему. Да. А Прохлада играл демона. Андреем Насвами вышел с гитарой, вместо Вилли. Говорил по-английски, переводчик переводил. И что, какая сценка? Нарада Муни встречается с этим демоном, появляется перед ним. И начинает проповедовать. Дорогой, пожалуйста, не веди греховную жизнь. Ты столько грехов уже завершил. Это плохо для тебя. Пожалуйста, воспевай святые имена Бога. Там он что-то такое говорит, вдохновляет его. Это демон, как говоришь, прохлад, он гневается. Ты такой вот ходишь, тут смущаешь шумы, проваливает все, он берет гирлянду, бросает ему прямо в лицо, так что прохлад так и сделал, как-то от него гирлянду, вот этим словами. Спектакль. Он поймал эту гирлянду, так, извини, извини, я не хотел тебя беспокоить. И у меня тебе просто просьба, на самом деле, смиренная. Ну а когда смиренный демон что-то просит, он становится великим. Да, прошу, да, что вы хотите? Не любите кабинеты, знаете, принимают приемы, да, что хотите, давайте делаешь. Нет, говорит. Нет, управляет. Кому-то милость, кому-то наказание, любит. Эй, демона любят. Просьба, да, просьба, пожалуйста. Великий садху у меня с просьбой вообще. Престижно. Эй, Ардаму не говорит. Пообещай мне только одну вещь. Вот когда ты умрешь. И он вздрогнул, боже мой, о чем говорит? О чем? Сумасшедший какой-то. И ты говоришь, к геморражу на суд. Задай ему один вопрос. Не забудь только. Спроси геморражу. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? И он хлопал глазами, ничего не мог понять. О чем? Что за просьба? Почему просит? Но если тебе так надо, ну, только не забудь сказать одному, не сейчас. Ну и, конечно, демон сразу все забыл. Опять эти интересы, чувство наслаждения, всю жизнь в грехе, и умер. И пошел к Ямараджу. Ямарадж посмотрел на него таким взором холодным, знаете, как рентген, так просветил, боже, еще и кандидат в ад. Столько грехов. И там все эти писцы достали все книги, там все эти картотеки его жизни. Нет никакого шанса. Все, ад, вечно. Демон задрожал, как синовый листок. Ямарадж посмотрел на него беспристрастно и сказал, у тебя еще есть несколько минут до исполнения приговора. Может, какое-то есть желание. Можем исполнить. Может, какое-то письмо лучше написать кому-то, попрощаться с родственниками, ну, как обычно предлагают перед исполнением приговора. Да, есть, есть. Один вопрос, сейчас вспомню, подождите, не спешите. Есть вопрос, я помню, я сейчас сосредоточусь. Да, вспомнил. Какова ценность, он сказал, ничего не понимал, спрашивал, что боялся. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Он сказал, ой, вспомнил. Ямарадж в лице изменился. Боже, какой-то грешник, вот демон. Такой вопрос странный. Все. Да как можно ответить на такой вопрос? Он же грешник, он же. Его нужно сначала образовать. Пройти бхакти-программ. Потом бхакти-шастры. Потом бхакти-вайтхану. Это такие вопросы он задает. Погоди, я не могу ответить на вопрос. Пойдем-ка мы с тобой, пожалуй, к Брахме. Надо посоветоваться. Пошли к Брахме. С этим демоном, с этим грешником, мне нужна Брахмалоки. Ну-ка, ну-ка. Спрашиваю тут Брахма. Я посоветуюсь с ним, что тут делать в этом случае. Исключение такое. Что-то вроде как у меня в жизни было. Я физику знал на 2 балла, а на экзамене пятил на 5 баллов. И комиссия не знала, что делать. Они советовались все больше высокими инстанциями. Так же в этом случае нужно было высокие инстанции не взять. Трудно было принять решение, что же делать с этим демоном. Он жил как двоечник, а вопрос у него, о, реализовали. И когда Брахма услышал, у него 4 головы закружились. Я не знаю, как ответить на вопрос. Пойдем к Шиве. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Спрашивает демон. Пришли к Шиве, когда Шива с этим вопросом сознание потерял. Если уж грешники такие вопросы задают, я ведь не знаю, мир перевернулся. Делать нечего, никто не ответит на вопросы, даже полубоги. Нужно идти к Вишну. Брахма, Ямарадж, Шива. И этот демон грешник, давай кумхи уже. Что у вас перед оками спросил Вишну? Да вот этот вот демон, этот грешник, видите. Он задал такой вопрос, на который мы не можем ответить ему. Но он же и грешник, как ему ответить на этот вопрос? Поэтому пришли к тебе светом, что теперь делать, исключение, куда его теперь, в рай, в ад, куда его, мы не знаем, что с ним делать. А что за вопрос у него? Ну-ка, говори. Демон уже вошел в роль, он смело вышел, торжественно. Какова ценность на том мгновении общения с чистым преданным? Он в горести был с этим, спасался. Вся Вайкунта, знаете, замолчала. И Вишну, он, конечно, сразу ответил. Знаете, что он сказал? Он стал улыбаться, он вспомнил блаженство, он сказал, ценность в том, что должен пойти в ад вечный, а находишься на Закуте. Тебя привел к этому твой вопрос. Вы замечали такое? Мы ничего не знаем. У нас жизнь полный кавардак. Но у нас есть вопрос. Кто такой Бог? И мы возвращаемся к жизни. Глядя на вопрос. Вот это влияние преданных. То есть человек может не понять, о чем там преданный говорит, но у него появится интерес. Он благочестие, что он выслушал что-то. Это благочестие, оно будет развиваться в его сердце, вылиться в его интересе, в его вопросе. Зачем же я живу, как это? И этот вопрос его спасет. Среди преданных. Все, значит, доволен. Если был бы недоволен, то выгнал бы из общества преданных. Когда Кришна недоволен, он выгоняет из общества преданных. А когда доволен, он наоборот связывает с общества преданных.
Говорите, что почтение и дружба, если одно теряется, то будет фамильярность, как вот это
получается? Почтение и дружба. Дружба – это очень хороший элемент духовным учителем. Как ребенок растет у родителей, у отца, и сначала он в расе служения находится больше. По мере того, как он взрослеет, он все более и более дружественным становится в отношениях с отцом. Примешивается эта раса. Дружба именно это и вдохновляет. Эти отношения становятся еще слаще, точнее, в расе добавляет дружба. Также ученик по мере своего духовного роста он будет чувствовать все более близкое расположение к духовному учителю. Родственное отношение, духовное, благоприятное, как дружеское. В расе этого отцовства и служения будет добавлять еще дружеское отношение. Не преобладать, но будет иметь место.
Должен ли ученик понять и культивировать себе настроение гуру, или он должен пытаться понять
это происходит автоматически. Если мы хотим понять духовного учителя и служим ему, автоматически начинает работать наша природа. Это происходит само по себе. Это процесс самосознания, именно в этом заключается.
Писание ведическое, да, как следовать ведическому процессу, но, например, повторение мантры, нужно повторять мантру с утра, да? Как нам правильно вести к этому, чтобы под эти все процессы нас не отвлекали от бхакти, да? Ну, например, нам нужно обязательно чиман сделать, или обязательно там, встать с той ноги, с этой ноги, то есть очень много ведических процессов, чтобы они не отвлекали от прямого пути.
Шрила Прабхупада не давал нам таких сложных правил. Это преданные сами эти тоже находят, достают и применяют. И распространяют. Это уже энтузиазм преданных. Мы знали, что Харе Кришна мантра имеет в себе все необходимое. Достаточно быть на ней сосредоточенным. Ему на Ачаре вообще говорит вещи революционные. Говорит, прощайте все мои омовения утренние. Боже не может все. Не то, что он не может, а. Но он чувствовал, что он другое хотел сказать. Прощайте мое омовение, прощайте мои правила, ритуалы все священные. Извините меня, полубоги. Больше я не занимаюсь поклонением в эту сторону. С тех пор, как Кришна вошел в мое сердце, я думаю, что мне больше ничего не нужно. Не нужно больше ничего. То есть достаточно Харе Кришна мантры. Но степенный очень плохо слушает Харе Кришна мантры. Он будет чуть-чуть зависим еще от материи. С какой же ноги мне встать? Я завишу от этого. На каком-то уровне, думаю, нет, я завишу не от Харе Кришна мантры, а с какой ноги еще встану. Утром увидеть паука к расстройству. А если увидеть паука, это хороший знак, он обрадуется. Кошка черная по ногам бежит. Все, проблема. Есть приметы. Мы одна, две, три, четыре. Украины. И каким-то образом странным, уже за городом, где-то мы ехали, далеко, и какой-то проселок приезжали. Я не знал, что такая примета бывает. Мы ее открыли, примета. И вот впереди какая-то машина стояла на дороге, прямо посередине машины, с прицепом. Обычно вот это, знаете, москвич с прицепом таким, сельским. И в прицепе сидела огромная семья. Мы перегорели дорогу, и просто вот встали, не могли ехать, объехать его. И перед нами вот эта свинья была. То есть на дороге на свинью положили. То есть мы думали, как это приятно, ну свинья попалась. Ну что, ну попалась, мы сейчас, ну а мы объехали. А еще думали, а что он стоит, непонятно, почему тот встал прямо перед нами, и все. Мы приехали еще километр 20, но бензин кончился в чистом поле. Ни капли бензина. Мы поняли, что такое среди свинью на дороге. Если вам попадется свинья на дороге, знаете. И другая примета, которую мы открыли еще, я скажу все приметы. Есть целая книга веда, как приметы. Мы ехали ложной дорогой, мы не знали, что ложная дорога, она тупиковая была. Тоже с города в город, мы заблудились. И вдруг видим, что хорошая дорога, она вот идет, и на дороге сидит кто-то, вот и прямо посередине. Видишь, на середине кто-то сидел. Мы приближаемся, притормаживаем, собака сидит, смотрит на нас. Посреди дороги. Мы едем, она сидит, не уходит. Мы прямо около нее становимся, так и сидит. Значит, странная собака. Мы ее объехали, поехали дальше. Через 20 километров был тупик. Еще одна примета. Если собака сидит на дороге, значит, туда ехать не надо. Также черные коровы, которые справа пасутся. Это хорошо. Слева так сидят. Да, если вы ходите из дома и встречаете женщину с полными ведрами, то большая удача. А с пустыми проблема. Верно, верно это описывает. Это русские вот эти приметы, это юридические приметы все. Но если вы все вышли из дома и увидели все неблагоприятные приметы, пришли в храм, например, если вы увидели божественные приметы, нейтрализуются. Поэтому в храм нужно ходить хотя бы иногда. Увидели паука, бегите сразу в храм, кроме того. Если свинью видит, точно бежит, сразу. Все бросается. Хорошие приметы, правда? Чаще в храме будем. Раздать с вами однажды упало на землетрясение, там в Индии было землетрясение, и люди все убежали из домов и легли на землю. Ну так, предписано. Лежат на земле, и там в Индии они во время стихийных действий все хором громко кричат «Харе Кришна!» Они начинают повторять, там, понимаете, уже сконцентрировано. И молиться «Кришна, защити, прекрати землетрясение, наши дома, сохрани, спаси наше имущество». И Радана с вами тоже лежал среди них, кричал «Харе Кришна!» Ну что думал? Просто потряси же немножко, не так хорошо материал заявить. Это приметы для материалистов, чтобы вдохновить их как-то к Богу обращаться.
Иногда бывает, что гуру, очень возвышенная личность, у него много учеников, и мы чувствуем себя незначительными в нашем служении, ничем ничего особенного. Ходить, какие-то особенных вопросов у нас нет, мы все наставления знаем. Как бы. Есть ли необходимость в таком случае желать более как бы, личностного общения с гуру, несмотря на это, и как, пытаться, чтобы он знал вас, как узнал ваше служение, чтобы как, постоянно приходить, рассказывать, но если в этом в своей жизни как бы, нет особо.
Если с гуру нет близких отношений личных, ученика долгое время.
Не великий проповедник.
Если он ничем особым не отличается, не великий проповедник. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже ученик, я тоже есть гуру, я знаю, о чем вы говорите. Понятное дело, что хочется личного внимания, чтобы гуру видел, знал, что мы делаем. Но не самое главное. На каком-то этапе я согласен, что это очень необходимо ученику. Кришна объясняет Бхагавад-гите это. Какие есть виды взаимоотношений духовных? Первое. Птица поддерживает своих отпрысков касанием. Непосредственно касанием. Ничего тут забыл. Это равносильно тому, что ученик находится близко от духовного учителя. Прямо непосредственно. Слушает его, общается с ним, получает наставления, просто могут разговаривать еще. жить вместе, как птица. Так. Рыба взглядом. То есть на дистанции уже может быть. Куру может дать лекцию, распространить учениками. Мы не видели, но услышали. Там у него есть энергия, он каждому это хочет сказать. А черепаха мыслями. То есть даже нет возможности услышать гуру и получить последние лекции, последние известия о нем. Гуру просто думает об ученике. Ты скажешь. Три вещи. Что самое важное из этих трех? Последнее получается не более важным, потому что отношения в материальном мире все одно время. Но я согласен, что ученик должен, пока гуру на планете, получить как можно больше личного общения. Просто совершить какое-то служение, приготовить что-то или постирать что-то, ну, можно найти что-то, что-то личное сделать. Потому что это тоже живет с нами вечно, эти отношения. И с годами они только углубляются и развиваются. Это также зависит от Кришны, как Кришна будет связан с ним. Шикша-гуру и дикша-гуру на одном уровне находятся, в этом секрет продвижения. Это объясняет Харидас Такур. И в этом секрет продвижения духовной жизни. Потому что у шикша-гуру и дикша-гуру цель одна. Ученика вернуть Богу. И у них есть, как каждый свою роль, полную ответственность несет дикша-гуру за ученика. А шикша-гуру связующую роль играет важную, очень важную. Дикша-гуру может быть коротко и редко приезжает, в сжатой форме. Шикша-гуру может это все разъяснять. Важно иначе. Вообще гуру употребляется всегда во множественном числе, когда говорят об этом в санскрите. Шри-гуру вайшнавам шча. Это множественное число. Гуру может быть много, но дикша-гуру один. Гуру может быть много. Шикша очень много может быть. Нас по жизни как-то вели. И он намал такую, когда пишет свою книгу о Кришне, Кришна Баджанамрита, по-моему, он почтение выражает в первом стихе своим гуру. Кому прежде всего? Проститутке Чиндамани сначала. Что именно она дала ему эту шикшу первой. Он ее как шикша-гуру принимает. И так далее. Он описывает всех людей, которые помогли ему, продвигали в духовной жизни. Всех шикша будет. Но дикша один будет только. Обычно природа, которую имеет человек, именно она и дается, чтобы служить Гуру Кришне. Именно она используется. Ваши же природные естественные желания используют служение Кришне. Тут противоречий нет. Иногда это делает противоречие, что у вас свои желания, у Гуру свои желания. Это исключение. Это когда ученик настаивает на материальных желаниях. Тогда это можно так сказать. В любом случае нет, там нет противоречий. Моя природа – это и есть способ служить Кришне. То, что мне дано делать. Например, вы женщина, вы же не можете действовать как мужчина. Вы используете свою природу. Шри Бадхаян Нарай. Нарай? А я не знаю. Двойди мат очень большой. Много матов там, не все дни. Гауди мат это то, что основал Бальтикан Сарасвати. Прабхупада также представитель Гауди мат. Но то, что невозможно было сделать в Гауди мат, Прабхупада сделал в Искон. Для этого он ее построил, что в Гауди мат в то время невозможно это было сделать, осуществить. То, что сказал Бхагаватам Сарасвати, потому что Гауди мат стал строиться внутри в это время. Бхагаватам Сарасвати предупредил Прабхупаду об этом за несколько лет до ухода. Простите, за несколько месяцев до ухода. На Рада Кунде это было. Он ему сказал наедине об этом. Например, он сказал, что сейчас в Гауди мат там будет пожар, он сказал. После моего ухода там будет пожар. Вот сейчас, при моей жизни, они делят матхи, начали делить матхи, и спорить, кто в какой комнате будет жить и какое положение будет иметь в храме. Он говорит, я думаю, но сказал революционную, даже крамольную вещь Бхагаватам Сарасвати, в кавычках крамольную, сейчас поймете почему. Он сказал, я думаю, нужно весь мрамор с храмов снять, крамола, правда? С храма снять мрамор, продать его, на эти деньги печатать книги распространять. Вот Прабхупада это сделал, видите. Он сделал, выполнил два... Сколько? Мы просили первое. Первое настроение писать на английском языке, проповедный. Прабхупада стал это делать. Издавать книги, распространять широко. И организовать орган, управляющий распространением Садхана Кришны по всему миру, это GBC. Прабхупада выполнил три наставления. В Исконе уже. Гауди мат вполне возможно. Этим отличается Гауди мат от Искона. Например, отличия нет, практика то же самое. Ачарья то же самое, понимаете? Традиции те же самые. Но дух вот этой проповеди распространения здесь только в Исконе такой сильный. Потому что это желание было бы Бхагаватам Сарасвати, если бы правда здесь в Токио. Со временем. Со временем. Со временем это произойдет. Сейчас я не думаю, что это можно прямо сейчас делать. Какие-то матхи очень дружественные к Искону, хороши, какие-то не очень. Неоднообразные. Поэтому в целом нужно сосредоточиться на Исконе, на миссии сейчас, на миссии проповеди и воспевания.
Ну, потому что вот здесь существует такое положение, что запрещено Гауди мат всегда получать знания.
Есть, есть.
Какой-то раскол, его как бы преодолели, сколько нас тут вайшнавов, и это, ну, как бы замет.
Дело не в Гауди мат здесь. Даже если вы даже в Исконе, если вы в Исконе, неважно, в Исконе, но если вы в Исконе критикуете вайшнавов, скажут то же самое, не приходи больше в храм. Неважно, откуда человек. Если это вайшнав, он не должен критиковать других вайшнавов, таково условие. Если же он критикует вайшнавов или каким-то образом мешает программе данного храма, ему скажут, не приходи в храм. Неважно, в Гауди мат или из Искона.
Это отдельная личность, а в целом, как бы, просто...
В целом, пока так лучше. Пока так лучше, пока. Я думаю, что в будущем это все очистится, что мы все воспеваем, они тоже воспевают. Гауди мат, он проводит также парикрамы в Новодвипе, у них отдельная группа. Искон отдельная, а Гауди мат отдельная, и группа Нарайана Махараджа отдельная группа большие идут парикрамы. Но все они встречаются в йога-пит в конце парикрамы и обнимаются. Но снова расходят по всему матху. У них немножко отличаются настроения и все сохранится. Пока вот так мы дружим. Непосредственно, последовательно, иногда делают плохие вещи, нехорошие. Они приходят, начинают критиковать, что Прабхупада не такой уж особенный, и нам это не нравится. В этом смысле мы говорим, лучше не приходить. Лучше проповедовать всех матху. Если быть откровенным, то нам не нравится, что Прабхупада снижает на уровень обычного ачарьи. Немыслимо ли. Если сейчас Прабхупаду устранить, все потеряет силу. Никто проповедовать не будет. И матхи с этим не справится. Ну, причем, что это особое положение самой Ачарьи, мы должны хранить его традиции, как гинеколога. Иначе проповедь прекратится. Это очень трудно проповедовать, если нет основы для Ачарьи.
Вы говорили, что сегодня в основном степени возбуди моды. А что должно двигать человеком, чтобы он принял грунт не из моды?
Не из моды.
Да, не по моде, а именно вот какого. Что должно быть
внутри? Искренность, больше ничего. Просто искренность. Недородина с вами часто рассказывает эту историю, как ученик пришел и сказал гуру, я хочу инициацию получить вас. Гуру посмотрел, сказал, ты очень хочешь? Да, я хочу, давно хочу уже. Ну, пришел, инициация. Ну, пойдем, сын. К реке. Помните эту историю? Почему-то он, ну, крещение будет. Инициация еще. Так у него воду и все, я посвящение. Гуру взял за воду, за шику. Ученик взял посвящение и под воду. И держит, не отпускает. Держит, держит. И ученик уже дышать-то надо как-то. Он его держит. Дорогу до последней, до последней точки вообще, возможности, потом отпустил. Выскочил оттуда. Ну как, я там дышать хотелось? Ой, я чуть не умею, я так хотел дышать. Вот когда так захочешь, гуру, приходи и ушел. Вот это называется искренне учение. Я погибаю в этом мире. Все. У меня нет никаких шансов и надежды. У меня нет и спасения, это лотос не столько гуру. Это нормально. А так, поскольку мы друзья, тоже приняли гуру уже. Пора бы уже мне, наверное, принять гуру. Что здесь есть некая как бы мода, если мы уже входим в ведическую культуру, тут есть своя мода. И модный гуру есть тоже. Это прекрасно видно. Но этого не избежать, это не то, что какой-то порог. Но мода есть мода. Она потом пройдет. То есть необходимо. Гуру необходим? Получается или необходим? Получается или необходим? Необходим? Необходим, значит, нужно принимать гуру. Если мы верим в это, надо принимать гуру. Как правильно относиться к болезням гуру? А, как понимать? Да, это реакции на то, что гуру принимает учеников. Когда Прабхупада болел, ученики говорили, Прабхупада, а почему вы болеете? У вас же нет никакой кармы. Говорит, нет, говорит, видимо, я грешен. Нет, Прабхупада, быть такой не может. Мы же люди, мы же общаемся с вами, вы чистые преданные. Говорит, но говорит в том, что я принимаю учеников. Тогда учеников, курутажи, получается, принимают какую-то эксперну определенную. Поэтому шанс говорится, много учеников не принимает. Это опасно. А Господь читает, принимает как можно больше. Вот есть два наставления. И Искон выбирает второе, потому что Господь читает, сказал, что принимает как можно больше. Для распространения нужны ученики. Так ученики, если не распространяются на Кришну, то зачем им нужно такое количество учеников? Просто кормить их просадом, все. Байстанцевать, знаете, радовался, когда брамачари, простой брамачари из храма выходил незаметный, хотя бы несколько кредит распространял на улице осознание Кришны и приносил пайцы, копейки духовному учителю. И он был просто счастлив всегда. Такой был счастливый, когда хоть кто-то что-то распространял или да? Это же впервые история мира так широко распространяется, эта наука. И она вот распространится только преданными. Это нельзя нанять людей каких-то организовать, знаете. Только преданный может распространять науку сознания Кришны. Поэтому принимается много учеников за эти цели. А если нет миссии, то достаточно в жизни иметь одного-двух учеников, все. Не нужно больше. Нужно быть достойным и обучать их.
Скажите, пожалуйста, старшие преданные, которые имеют больше опыта у нас, они не являются неполномочными гуру, но мы принимаем их наставления как шикшу, да, когда мы приходим, присоединяемся к движению. Должны ли мы их посчитать как гуру или в какой степени, как правильно выражаться почтение?
Почтение старших преданных, которые не являются гуру.
Да, но они не являются дикшей гуру, неполномочены занимать такое положение, но фактически они являются вторыми для нас.
Они являются духовными наставниками.
Да.
Да, так относиться к ним нужно. Фактически как гуру можно дать, как шикша гуру можно дать. Наставник это шикша гуру. Категория. На санскрите дается. Шикша есть. Вартма Прадарша гуру, шикша гуру, дикша гуру. Старший преданный, опытный, обычно категория шикша гуру относишь. Им также выражает почтение. Возраст не мешает проповеди, а помогает только. Бабушки сидят и называли, будет целый день проповедовать что-то. Семечек только больше и все. Они говорят целый день. Как раз для этого время выделяется природой, чтобы говорить о Боге. Так что как раз. Ну чувствуйте правильно, что нужно говорить о Кришне. Просто потому что есть язык. Он должен быть использован. Проповедь не означает, что большие лекции какие-то, классы давать. Общение с людьми важнее всего. Личные отношения.
Можно я скажу, потрясающе. Вот два дня тому назад вечером я вышел, говорю, о, пойду подышу, хотя бы акации, как пахнет, машины. Захожу вокруг храма на собой. Смотрю, женщина стоит, и у нас ведро, пион, пион. Я к ней подхожу и говорю, слушай, мне вот на завтра нужно немного пиона, будет. Я говорю, дай мне модель, белый и розовый, и темный. Я учительница, я буду сына тут снести. Она говорит, 5 рублей, этот, да ты что? Почему мне там пион, 5 рублей? Я говорю, ты знаешь, мне нужно, чтобы они стоили рубль. Вот этот вот лес, мистер, я говорю, да? Ты верующий? Я говорю, да. Мы часто боимся говорить, что мы крещенцы, потому что иногда встречаешь, хочется принять ужасную реакцию. Да, иди ты у меня свой Бог, да кто в эту новую чужую индийскую какую-то религию принесли нам. И мы очень осторожны, когда иногда хитрые. Я тут думаю, что я за себя, я тут думаю, кто она такая? А она говорит, ну, кому ты поклоняешься? Я говорю, ты же не могу сказать, что Кришна. И скажу Кришне, цветок не куплю. Я так смотрю на нее, говорю, а ты кому поклоняешься? Она говорит, ну ладно, скажи мне, ты православная? Я говорю, да, конечно. Я говорю, ты знаешь, что такое православие? Я говорю, не знаю. Это означает право славить Господа. Право православие, право славить Бога. У каждого есть такое право. Она говорит, да, я не знала. Я говорю, знаешь, что это? Видишь у меня здесь четко. Надо так говорить. Она так смотрит, говорит, ну ладно, возьми 20 рублей. Я беру, достаю 2 рубля, говорит, ну ладно, возьми еще в ответ. Хорошо, ты тоже по рублю. Ничего не течет. Ну да ладно, ты? Слушайте, она мне целое ведро отдала. Я с ведро прихожу и думаю, боже, ну что-то цветок, мы даже складываем. Я взяла их внизу и поставила чисто книгу в комнату. А он приехал, открывает дверь, а там, знаете, ведро цветов. Я так была счастлива.
Вот так и делайте постоянно. Повторяйте всем Хари Кришны, собирайте пожертвования. Для храма. Вы уже умеете это делать.